У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Тема випуску – виніки апитання Будзьми і Новака про національну ідентичність білорусов. Чому білоруси не говорять по-білоруску навіть дома? Хто все ж говорить по-білоруску у Білорусі? Наколькі мова з'являється складником національної ідентичності? Ці можуть бути у людей дві родні мови? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, сацыёлаг Алексей Ластоўскі і культуролаг Юлія Чарняўская. У сакавіку сёлета грамадская арганізацыя «Будзьма беларусамі» і лабараторія сацыялагічных даследаванняў «Новак» правялі сацыялагічнае апытанне «Што да нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў». Это уже другое опытание на ту же тематику, попереднее было в 2009 году. И вот некоторые выники опошнего опытания, опубликованные на нашем сайте, выкликали палкую дискуссию. Мой коллега Сергей Дубовец опубликовал блог «Разгадки белорусской идентичности». Але, махчима, разгадки на самом речь еще напереди, и сегодня мы попробуем просунуться наперед по этому шляху. Ну, вот, например, парадоксы, связанные с мовными поводинами. Паводле апытання, толькі, ну, прыкладна 3% беларускіх грамадзян наогул не разумеюць беларускую мову, а прыкладна чвэрць сказалі, што валодаюць ёй свабодна. Амаль палова ставяцца пазітыўна ці хутчэй пазітыўна да таго, каб самім размаўляць па-беларуску. Аднак пры гэтым у побыце гаворыць па-беларуску, ну, так 4-6%. Это значыць у разы менш, чым свабодна валодаюць і чым хочуць гаварыць па-беларуску. Чаму? Пытанне ж было пра мову побыту. Ну, у хаце па-расейску гаварыць нікога ж не прымушаюць, не абавязваюць. А асабліва, калі кожны другі хоча гаварыць па-беларуску, а гаворыць па-расейску. Дык што ж замінае та, Валентин?
Цяжка ўтрымацца, каб на пачатак гаворкі не выказаць вот трохі рытуальнага скепсісу. Як ўжо тысячу разоў казалася, ва ўмовах беларусы вынікам сацыялагічных апытанняў складана даваць веры. І речь не толькі ў тым, што незалежныя сацыёлагі змушаны рабіць сваю працу падпольна, а найперш у тым, што беларускі чалавек жыве падпольна, прынамсі ў публічнай прасторы. І таму сустрэча сацыёлага і рэспандэнта – гэта заўсёды сустрэча двух падпольшчыкаў, галоўная мэта якіх не столькі інфармацыя, колькі канспірацыя. А што да ўласна адказу на ваше пытанне, дык праблема тут мне бачыцца ў наступным. Ставіцца пазітыўна да беларускай мовы і размаўляць на ёй. Гэта абсалютна розныя рэчы. Як таксама розныя рэчы свабодна валодаць мовай і карыстацца ёй у побыце. Можна добра ўмець плаваць, але не хадзіць у басейн. І нават летам не выбрацца на речку. Метафора не зусім зграбная, але праз яе я хачу заакцэнтаваць адну простую і разам з тым надзвычай важную для мяне рэч. Мала таго, каб мова была ў табе, трэба, каб ты быў у мове. І быў у ёй увесь час, ды усюды. А ў нас мовы нідзе няма. Ні на працы, ні на вуліцы, ні ў транспарце, ні ў краме. Толькі ў табе самім яна самотна туліцца. Дык што табе атрымліваецца? Ты прыходзіш з працы ці вуліцы да хаты і пачынаеш гаварыць на мове. Як быццам добра, але нічога добра ў гэтым няма. Бо правільна, калі не ты гаворыш мовай, а мова гаворыць з табой. Інакш гэта не маўленне, а яшчэ адна праца пасля работы. Ці той жа паход у басейн. Ну, а чаму ў нас з мовай такая сітуацыя склалася? Дык пра гэта ўжо і гаварыць надакучыла. Таму я далей і не буду.
Алексей, а як вы маглі бы інтэрпрэтаваць гэта?
Паспрачаўся бы на конт метафары падпольшчыкаў, таму што я не падзяляю той скепсіс да вынікаў слышных даследаванняў і як тое пазначыў гаспадар Акудовіч. Бо, на мой погляд, яны досыць карэктна падаюць тую сітуацыю, якая склалася. Ёсць метадалогія, ёсць практыкі, ёсць магчымасць дадзеная з вынікамі іншых даследаванняў, тым ліку, якія праводзяцца дзяржаўнымі інстытуцыямі. Насамрэч, вынікі яны больш-менш адлюстроўваюць тое, што адбываецца ў нашай краіне. А калі вяртацца да метафары басейну, то, зноў жа, яна досыць паэтычная. Але я хотів би поглядіти, ну, більш не як так практично. На мій погляд, люди, звичайно, розмовляють на той мові, на якої їм зручно. Ну, часом їх, звісно, можна примусити розмовляти на іншій мові. Ну, наприклад, на поліпшеній літературній мові, або на мові іншої держави. Та для цього треба ті-то окреслений некий ідеологічний фундамент і праса активістів, то метанакерована державна політика, яка опирається на різні примусові інститути, найперше система едукації. А тут треба зауважити, що діяльність національних активістів, звичайно, залежить від масового відгуку. Для цього є сприяльні моменти і несприяльні. Сприяльними бувають часи різних узрушень, як то Перша світова війна, чи то розпад Совєтського Союзу. А зараз вже у чимсь тут я погоджуся на конт басейну, що у нас панує хоча й рутина, прагматизм і обіяковість. До того ж, сучасна білоруська політична влада побудована на чисто популістських принципах. І вона всіляк імкнеться не примушати людей до ніяких надзвичайних діянь. Як бачу, білоруси її за це вдячні. А так і мовні сфери білоруська держава насамреч просто покидає ситуацію на самотек і робить формальні жести. Ну, як той день білоруської письменності і далі, які хоча й залишилися позвисці. Тому вживання білоруської мови у наших країнах розвивається виключно по принципах утилітарності, зручності. І навряд чи хто буде спрачатися з тим, що зараз справді зручніше в Білорусі розмовляти на русской мові, і справді люди так і роблять.
Юлія, і ваше тлумачення?
Я согласна в чому-то із Валентином, із Алексеєм, но я все-таки хотіла б подойти чуть-чуть з другої сторони. Существує несколько функцій языка, і от в конкретні періоди, в конкретних языках, в конкретних групах на перший план, ну, на мій взгляд, виступають різні функції. І для нас тут, от, якщо говорити о білоруському языке, найбільш важливі комунікативне і символічне. От комунікативні функції білоруський літературний, я подчеркиваю, іменно літературний язик, по известным причинам не обрел. Уже з 30-х годов известно, які були, в общем-то, основания, які були обстоятельства. Скорее тут можна було говорити о комунікативній функції Тросянки. Ну, она была таким посредником между деревней и городом, подступом к городскому, то есть русскому языку. А вот символическая функция, например, в Советском Союзе, в Беларуси была значительно ниже, чем сейчас. Но, что интересно, во второй половине 80-х годов в опросе НАН 70% признали родным языком белорусский. При том, что говорили по-русски, и отношение к школьному белорусскому, ну, было известно каково. Мне кажется, что тут вот телега впереди лошади. Причина в том, что к этому времени осознание себя как белорусов, ну, младшего народа, да, но все же особого, уже четко определилось. И для разных групп тут совершенно различные причины. Для основной массы, может быть, на долгие десятилетия в этом сыграла роль идеологемы Великой Отечественной, Республика Партизанка, гибель каждого четвертого, потому что фактор общей национальной трагедии и общей победы он объединяет. Потом образ Машерова как лучшего из всех советских правителей, образ Минска как комфортного города. Вот Валентин это точно помнит, когда говорили, в Минске все есть, да? Это такой фактор общего успеха. То есть Альтюссер это назвал ретроспективной телеологией. В школе нас учили, что каждый народ должен обладать своим языком, что народ равен языку. Мы осознали себя отдельным народом, и тогда начали называть родным языком белорусским. Вот мне кажется, хотя я, конечно, могу и ошибаться, но у меня это мнение все крепчает с годами, что именно в этой последовательности, а не наоборот. А русские, я помню, несколько лет назад был интересный опрос не СЭПи, а матчиной мове. Матчину мову очень многие люди считают русским языком. Сейчас символическая функция белорусского языка еще выше. Для части людей по тем же причинам, для другой, более молодой части, в силу все-таки иного образования, большего отторжения себя от России, ну и главное осознание себя суверенной нации.
Юлия уже почала размову про больш широкую тему, про идентичность. Вот шматликие опытания и национальные переписи у темлику все ж таки показывают, что белорусы зусим не личат себя российцами. Со знаком якости, без знака якости. Люди докладно говорят, мы белорусы, мы не не расейцы, мы не русские. А вот какую роль у этой идентификации отыгрывает белорусская мова? Ну вот хай такая и неуживанная, але якую ведают, як, на якой хочуть размовлять, Алексей?
В принципе, я погоджуюся с тем, что сапраўды распаўсюджанасць русской идентификации мы можем навод назирать ситуацию згодна с перепісом, что русские, этнічныя русские, которые живут в Беларуси, хоть они натурально не губляют свою русскую мову, але при этом присоединяются с белорусами, ассимилируются у белорусов. И треба казать про то, что сама идентификация наша, ну, звичайно, будовывается праз некое отрознение, то есть как мы отрознили себя от русских, те от інших наций. И коли вернуться в историю, то, например, в 19-м стагодзе отрознить белорусов от інших народов, наций в складе Российской империи можно было только дякуючи белорусской мове, інакше ніяк. И тогда мовный складник имел принциповое значение для белорусского национализма. Бо тогда это была саправды справа выживания, ну, існавання белорусской нации как такой. А не что отбылося потом? Мы здобыли квазидержавность у советской форме, а потом уже, после распада Советского Союза, уже и саправды реальную державную незалежность. И мы можем сказать, что зараз линии от исламления белорусов уже идут по державным и политическим критериям. А мова згубила уже то першараднае значение, кое имело 100 год тому назад. Ну и в вынику, как мы зараз бачим, что саправды российскомовный белорус все равно будет лечить себе белорусом и, в принципе, познаваться звонку так само, как белорус. Хоть треба казать про то, что устойливость такой идентификации, она саправды істотно нижейшая, чем коли б он был белорусскомовным белорусом. Тому, саправды, все-таки белорусская язычность, она мае в себе некий корень проблемы.
Юлия, а як вы лечите корень проблемы? Проблема тут все-таки есть? Чи нема проблемы? Ну, может быть, как бы другая Россия под назвой Беларусь?
Ну вот о другой России, лучшей под именем Беларусь, говорил не только президент Лукашенко, но очень интересная работа есть Эргали Гера «Белорусское зеркало». Всем рекомендую, как россиянин видит Беларусь. Он видит ее отличной, но лучшей, да, то есть та Россия, до которой России надо тянуться. Так что, так сказать, и люди, относящиеся к нам со стороны, и наш гарант власти, говорят примерно иногда одно и то же. Значит, я бы очень во многом согласилась с Алексеем, кроме одного. Я не уверена, что вот эта идентификация вот на данный момент была бы крепче, если бы мы говорили по-белорусски. Я не знаю, может быть, это мой опыт так говорит. Дело в том, что я опять бы хотела вернуться вот к этим вот функциям. Вот это символический уровень, уровень метафизического знамени. Вот на этом уровне в нашей идентификации язык играет очень большую роль. Даже в обыденных каких-то контекстах у нас есть свой язык, свое радио, телевидение, книги, сайты, реклама. Заметьте, как обостряется это символическое значение в периоды открытого конфликта властей и части населения. Молодежь в первую очередь начинает говорить по-белорусски, изучать историю. Вот к Валентину идет в коллегиум. Но вот спокойные периоды это стирается. Мне кажется, символическая функция достаточна для того, чтобы язык не умер. Но ее мало для того, чтобы он бытовал. Она возрастает в моменты угрозы, но угрозы, которая осознается не частью всем общества, а которая осознается всем обществом как угроза, она возрастает после побед. Вот известно, что на иврите, например, который у нас очень любят приводить в пример, он был функционально нужен, но в Израиле на нем до шестидневной войны говорили очень мало и плохо. А вот после победы они начали говорить на иврите. Речь идет о экстраординарных ситуациях. В обычные времена все-таки правит коммуникативная функция, и у нас так уж сложилось, она вполне обеспечивается русским языком. И, как тут верно было замечено, для того, чтобы говорить по-белорусски, надо предпринимать усилия. А функциональной необходимости в этом нет. Я не люблю слово «менталитет», но белорусы, в принципе, народ достаточно прагматичный и достаточно трезво рассчитывающий собственные усилия. На мой взгляд, иногда немножко слишком трезво.
Белорусская мова у нашей идентификации отыгрывает, это видовочно, не заголовную роль. На первом месте тут держава, с всеми институтами, атрибутами, символами. На другом – властный топос, своя территория, якая выучила нас и тогда, когда мы не имели державы. На третьем «Адметная история», ну, уже сегодня больше ведомая, и хиба уже потом только мова. И тому, коли нават мова нас останется уже совсем в обмаль, мы будем вызнавать себе белорусами. Як вызнаем и зараз себе белорусами, а як нават вызнавали ранее, хотя, махчим, не так упэўнено. Хотя, натурально, мне вельми хотелось б, каб у справе идентификации мова уже в ближайшем будущем начала отыгрывать хоть трохи больше истотную роль. Ну что ж, остается одно сподеваться. Але покуль не, конечно, мы мальчи на лазе белорусы в целом, выздаем себе белорусами, совсем не помоют. И, скажем так, мова складник беспречной идентификации, але далеко не самый заголовный.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выники опытания Будьмы и Новака про мовные поводины белорусов. А вот зараз я пропоную вернуться до опытания, ці до опытаний. На опошнем опытании выники его показали, что белорусы, в принципе, поважливо ставятся до тех, кто говорит по-белоруску, навод, коли они сами не говорят. Ну, вот, например, каждый десятый опытанный лечит, что белорусская мова – это мова элиты. А Алексей, а что показывают даденные доследования? Вот сярод яких социально-демографичных групп уживание белорусской мовы больше распаусюдженное?
Сапраўды, доследование проводилось несколько, и, в принципе, опроч доследования в лаборатории НОВОК, какие были в 2009 году, в этом году, я еще отгадал, и доследование, которое проводилось в Институте социологии Национальной академии наук под керовництвом заучастно змерлой Людмилы Игоревны Науменко. И, в принципе, по выникам всех этих доследований картина такая больше-меньше устойливая. Я маю на увазе картину распаусюдживания и уживания белорусской мовы у громадстве. То есть она устойливая, але мает, в принципе, одну окресленную тенденцию развития поступовой русификации. Коли поглядеть сярод таких социально-демографичных групп распаусюдженная белорусская мова, то это, найперш, жыхары сельской мясцовости, люди старейшего поколения, люди с початковой альбо неполной сярэдней адукацыі. Адпаведна, найменш сослоично, она распаўсюджана сярод молоді, жыхароў буйных городов и, найперш, Мінска, людей с высшейшей адукацией. При этом відавочна, что Беларусь по-ранейшему идет по шляху модернизации, где грамадский прогресс отрисамляется с урбанизацией, индустриализацией, поширение высшейшей адукации. И, отповедно, менавіта с этими каштовностями связаны интересы активной частки насильства. И тому традиционный ареал распаўсюджвання белорусской мовы «вёска» уже губляет свое значение для развития грамадства. И, отповедно, для молоди русская мова становится инструментом социальной мобильности, и она позволяет изменить и заховать свое место жыхарства, отримать престижную адукацию, займеть запотребованную профессию и так далее. Думаю, в якости прогноза, что белорусская мова в звычайном традиционном ужитку у вёсцы, ну, хучей у форме тросянки, она вымирает, в принципе, как вымирает, власно, и белорусская вёска.
Алексей, это... а як ось то, что вы кажете, стосуется, в принципе, с теми феноменами, якими мы бачим? Распаўсюд белорусской мовы сярод таких просунутых интеллектуальных осяродков, столицы, в великих городах. Вот, скажем, ранее не было такого коллегиума, где выкладая Валентин. Вот зараз он есть, з'является литература, з'являются некие культурницкие проекты. В принципе, ну, я бы не сказал, что цалком, але в значной ступени, скажем, мова политичных активистов, гэта белорусская мова. Вот яна, куды яна проваливается в тих опытаниях, про якія вы кажете?
Яна проваливается, потому что колькость тих людей, якія свядома абіраюць беларускую мову для ўжытку, то есть і, ну, такучэй ідэалагічны выбар. Сярод гарадскога насельніцтва это зусім, ну, незначная частка, яна колькасна не бачна. Але, пры спецы, ну, бы досыць устойлівы асяродак, які існуе, і, пры спе, пры этом ствараецца такая невялікая, але трэба зазначыць, што яна социально изолированная и маргинализованная группа тех людей, которые размовляют в городе на белорусской мове. Ну, с іншого боку, это все ж таки дает некие подставы саправды казать, что белорусская мова становится мовой элиты. То есть, коли это невеликая прослойка, якая досить консолидованная, якая вдольная развивать высокую литературу, науку і так далі, то це справді створюється національна еліта білоруськомовна.
І є ще одне питання, так само ось запитання Сакавіцького гетого году, на конт родної мови. Я нагадаю, поводлі перепису 2009 году 53% насельництва, крыху больш паловы, назвалі роднай мовай беларускую, а рускую назвалі роднай 42%. 37% прыкладна траціна сярод беларусаў, ну і амаль усе 96% сярод рускіх. Але вось падчас апытання Будзьмы і Новака пытанне пра родную мову задавалася, не выключаючы некалькі адказаў. І вось што атрымалася. У выніку 58% назвалі роднай мовай беларускую, амаль столькі ж, колькі па перапісу. Але 78% рускую. І гэта азначае, што як мінімум траціна насельніцтва, амаль кожны трэці беларус мае дзве родныя мовы. Што азначае такі даволі дзіўны вынік? І як бы вы яго пракаментавалі, Юлія?
Я не вижу в нём страннага. Именно это и означает. Именно это означает, я опять же напомню о коммуникативной функции и о функции символической. Просто языки выполняют разные функции. Ну, понимаете, какая штука? Вот у нас как-то вот такая убежденность, что мы тут уникальные и неполноценные. Или, скажем так, некоторые, которые говорят вот исключительно по-белорусски, могут создавать настоящую культуру интеллектуальную, элитарную, а те, которые говорят по-русски, они уже не могут включаться в эту белорусскую культуру. Мы об этом и с Валентином много раз говорили, и не только с ним. Но понимаете, какая штука? Мы не уникальны. В ЮАР 11 государственных языков, в Швейцарии 4, в Бельгии 3. А уж два, мы по недоразумению какому-то считаем себя единственными.
Юлия, я вас перепыню. Ну вот, скажем, в Швейцарии 4 мовы. Але ці означає гэта, что две, ці нават больш моваў для людей родные. Вось вы казали про функциональность. Ну так, может быть, люди уживают функционально некую мову. Скажем, калі вы говорите по-ангельску, вы ж не робитесь англомовной. Это просто инструмент. А все ж таки понятие родность, ну, я оно такое, как бы, интимное, эмоциональное. И вот как так может быть, ну, как, скажем, белорусские письменники писали, что не может быть двух языков в роте. А как так отремливается, что может?
У меня немножечко тут сложная ситуация, потому что я воспитывалась в семье, где говорили и по-русски, и по-белорусски. Я воспитывалась в семье белорусского писателя. Это была совершенно обычная для нас ситуация. И когда мы в нашем дворе на улице Карла Маркса разговаривали с моими соседями, ребятами, друзьями, мы плохо понимали, что мы переходим с одного языка на другой вообще. Да, это противоречие на, так сказать, аналитическом уровне. Безусловно, там в Швейцарии там для кого-то будут два языка более родными, а один еще более родной. Но они все будут своими. И потом существует такой момент. Английский – это официальный язык в 56 странах. В США, в Австралии, в Новой Зеландии, в Пакистане – от 340, по-моему, до 400 миллионов по разным данным называют английский своим единственным родным языком. Еще 600 миллионов в качестве второго языка жителей страны. Или в испаноязычных, не только Испания, Мексика, Эквадор, Чили, 20 стран. Они же не чувствуют себя от этого англичанами или испанцами. Но у нас идентичность и язык звучат тождественно. Это было очень во многом верно для 19-го, начала 20 века. И поэтому козырь языка такую роль сыграл в период белорусизации и в предыдущий период, который называется национальным возрождением. Но это не очень верно для 21 века. И тут я хочу привести в пример слова моего бывшего студента, очень умного человека, который занимается литературой, который белорусскоязычный, который мне говорит, мне... Я все понимаю, я все ваши выкладки понимаю. Все очень правильно, все очень четко, но у меня болит. Это все равно, как умирает мой больной, близкий человек, а всем наплевать. Вот это чувство я как раз понимаю. Другое дело, что ну, ты же не выходишь на улицу и не кричишь, люди, умирает мой больной человек, мне плохо. Вот, и он не кричит. Я не говорю поэтому, что такая ситуация вот хороша. Но эта ситуация не уникальна. И считать, что языковой фактор сейчас основной, и поэтому белорусы в массе своей не донация, или нация только те, кто говорят на родной мове, Вот у меня нет оснований считать, что это делает нас не до нации.
Алексей, а як бы вы прокомментовали вот эту, все ж таки, сгодитесь, дивную ситуацию, не просто двухмовья, а наявности двух родных мовов для ладной частки насельництва? Як это может быть? Ці все ж таки, вот як Юля сказала, ці это болить? Ці это все ж таки некая аномалия, ненормальность, аномия?
Ну, мне подалось, что в подарине Чернявская сказала, что болить, ну, вот со слов все ж таки студента. И я тут больше сгоден з оценкой такой ситуации, что тут, в принципе, нема ничего дивного, что великая частка белорусов лечит две мовы своими родными, потому что, в принципе, саправды в этой ситуации, ну, ничего такого уникального нема. Дивная эта ситуация, коли саправды мы выкористовываем такие штампы, схемы, ну, якія были придуманы, распаўсюджаны у часы спитанку модерного национализма, про то, что мова адлюстровывает душу нации. Відповідно, тільки тоді у кожній нації може бути тільки одна мова. Ну, але це така ідеальна схема, яка у історії, у громадстві дуже рідко, коли насамперед реалізується. Ну, і справді, коли вже казали про різні функції, комунікативну і символічну, то руська мова, вона виконує практичну функцію, використовується для комунікації і взаємного порозуміння, а білоруська мова стала символом, символом білоруськості, своєособливої білоруської ідентичності, нашої унікальності, тобто їх різні значення. При цьому можна бути білорусом, гонорити своєю білоруськістю і натурально не ведати білоруської мови. Это в идеале такого не бывает, а на практике у Беларуси это целиком просоздольный вариант. И отримовывается, что белорусам на самом речь две родные мовы. Одна родная мова існує, как на ее размовлять, а другое, как ее гонориться.
Валентин, а вы так само лечите, что эта ситуация, в принципе, нормальная, что не треба принимать никаких выселков, как я ее переодолить?
Не дарма вы, шановную Юлю, перепиняли справедливую развесть. Там державные мовы, мовы функциональные и родную мову. Конечно, это, скажем, этнографизм, але так бывает, и таких випадков шмат, коли человека народит одна мать, а потом с маленства годуя іншая. Звичайно, потом дорослые из удячности и натурально кажут, что вот это мне ближе, чем родная мать. Да? Но он кажет, ближе, чем родная мать. Все-таки это разные речи. Родная и функциональная мать. Разумею, что это залишне спрощено и, саправды, архаично, а вот, скажем, тут поравнание такое приводит. И, как знать, этот пафос я дозволю себе трошечки фривольно. Но, глядя, это просто звичайный шизофренизм. А лежить на Белоруссии и не быть шизофреником немогчимо. Еще в 20-е годы минулого стагодия Максим Галицкий написал знаковую оповесть «Две души». Ну, коли у белоруса две души, так целком натурально для каждой из них иметь свою родную мову. До речи, у шизофрении, коли я разумеется, не в клиничном сенсе, нема ничего особливо благого. А может, навод и надворот. Только вельми шмат у ёй блутаніны, які ў нас сотня скаванне гэта фрагмент. Бо ўсё ў нас у беларусаў у множным ліку. І родная мова, і душа, і рэлігія, і граматыка. Усё. Што правда, пакуль арыфметыка ўсяго адна.
Зато ўлада адна.
Так, ну так, яшчэ арыфметыкі і ўлада адна. Да? Ну, але можа яшчэ прыдумаюць, я альтэрнатыўную ўладу ўжо ствараюць этот сеціві кабінет за мяжой. Дарэчы, і ўлада не адна. А БНР, якая існуе, рада БНР, ну, вот уже стагоддзя амаль за мяжой. Так что и тут у нас все як и во всем. Хотя, конечно, для меня дивна трансформация слова «родное». Все ж таки, без факта шизофрении, я, разумеется, этим мовом никак не могу.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філёзаф Валентина Кудович, сацыёлях Алексей Ластоўскі і культуролях Юлія Чарняўская.